ждем, пока соберутся наши подписчики, наши зрители, которых стало за последнее время значительно больше. Нас уже больше 80 тысяч подписчиков, представляете себе? Это прям здорово совершенно. Вот, и мы надеемся, что о нас и о нашей программе будет узнавать все больше и больше людей, подключаться в том числе к нашим прямым эфирам. Итак, немножечко ждем, когда все уже соберутся, и я тогда всех поприветствую. Христос воскресе! Мы с вами в прямом эфире на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Наш сегодняшний эфир посвящен, конечно же, празднику Пасхи в основном и вашим вопросам, связанным с этими прекрасными, великими, радостными, светоносными днями. И также те вопросы, которые вы присылаете обычно на мою электронную почту, я тоже сегодня включил в наш прямой эфир и тоже на них отвечу. И еще раз здравствуйте, еще раз всех приветствую, еще раз всем Христос воскресе! Всех поздравляю с праздником Светлой Пасхи, желаю настоящей радости о воскресшем Господе, желаю этой радостью просвещать тьму, которая встречается в нашей жизни. Желаю, чтобы действительно эта радость давала нам силу, укрепляла нас в нашей вере, помогала нам преодолевать все невзгоды и трудности, и разделения, которыми полон наш век и наши дни. Еще раз напомню, что мы отвечаем на ваши вопросы, которые пришли ко мне на мою электронную почту. И я еще раз хочу об этом всем сказать, что есть электронная почта, ее адрес есть в описании нашего канала alexeyuminsky2@gmail.com. Я получаю ваши письма разного содержания, в том числе такие, на которые я должен отвечать лично, не в эфире. Письма сложные, личные. Я в последнее время, ну знаете, просто были дни, когда я получал больше 100 писем в день. И поэтому, если я не на все письма до сих пор пока ответил, ну, просто у меня нет физической возможности. И не только физической возможности, эмоциональной тоже, потому что многие письма очень тяжелые. И я по-настоящему их переживаю, пропускаю через себя. И мне нужно время, чтобы подготовиться и правильно найти ответ на эти письма. Ну и даже другие письма, которые я получаю, тоже требуют ответа. Я немножечко закопался. Простите, пожалуйста, что я не так быстро и не сразу всем отвечаю на ваши письма. Если письмо совсем короткое и простое, то я стараюсь отвечать на него прям сразу. Если письмо сложное, то оно откладывается на какое-то время. И тем не менее, несмотря на все это, я говорю еще раз, предлагаю вам писать и задавать свои вопросы, предлагать темы для наших эфиров. Да, кстати, мы в прямом эфире, и я напоминаю, что когда вы пишете сейчас комментарии, ставите ваши лайки, вот, то тем самым наш прямой эфир, как-то это называется, разгоняется, и гораздо больше людей может его увидеть, сразу непосредственно принять в нем участие. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас же поставьте лайки, кто не подписан, подпишитесь и напишите свои комментарии. Вот, «Христос воскресе» — это тоже комментарий замечательный. Но было бы важно, чтобы вы в своих комментариях, например, написали мне те темы, которые хотели бы услышать на нашем канале «День седьмой». Те серьезные вопросы, на которые я мог бы ответить и сформировать целые темы. Поэтому не стесняйтесь, пишите то, что вы считаете нужным. Мы обязательно всей командой это рассмотрим, обсудим. И благодаря вашим комментариям мы сформируем наши программы, будущие наши программы. Также, конечно же, в эти дни пасхальные мы всем приносим нашу благодарность сердечную за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за ваши молитвы и за ту помощь, за те донаты, которые вы нам посылаете, потому что именно благодаря вашей поддержке и донатам наш канал выходит в эфир регулярно, активно, постоянно, часто, и мы формируем нашу программу, исходя из того, на какие средства мы можем все это созидать, скажем так. Спасибо вам большое за это. Итак, еще, что важно, есть телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». Подписывайтесь, это подписка на канал. И также существуют беседы о литургии, беседа Евхаристия, специальная программа из 4 лекций, в которой я объясняю смысл главного таинства нашей веры. Все есть в описаниях нашего канала. Те, кому это интересно, можете на это подписаться. Итак, здравствуйте, отец Алексей. Объясните, пожалуйста, как такое может быть, что апостолы не узнавали Христа после воскресения? У него поменялся облик? Или у них было что-то с головой? Или его можно увидеть только в духе, а на них дух еще не сошел? Или, может быть, воскресение было похожим на реинкарнацию? Спасибо. Итак, действительно, вопрос серьезный. Вопрос, который вызывал недоумение, в том числе у самых ранних христиан, и святые отцы искали ответы на эти вопросы. И действительно, существует объяснение, существует определенное понимание того, почему так происходило. Ну, например, встреча с Марией Магдалиной в саду, куда она пришла, чтобы пришла плакать на гроб Иисуса, где он был погребен, и не узнала его, думала, что это садовник. То есть вид Христа воскресшего был неузнаваем для Марии Магдалины, которая была одной из ближайших его учениц. Или два спутника, которые шли по дороге в Эммаус. О них пишет апостол Лука. И там тоже ученики не узнали Иисуса Христа, хотя он шел вместе с ними всю дорогу. Они рассказывали ему, он рассказывал им, и только он узнался ими в преломлении хлеба. Также апостолы не сразу узнали Христа, стоящего на берегу Тивериадского озера, когда они ловили рыбу. Апостолы были удивлены воскресшим Христом, который явился к ним дверям затворенным, и думали, что это дух. Думали, что это дух, а не сам Христос, некое привидение. Но Христос удостоверил их, что он не дух, а что он настоящий, воскресший Бога-человек, который имеет плоть и кости, который, кстати, коснулся пальцем апостол Фома, которого стали называть за это неверующим, вот, и ел вместе с ними рыбу и сотовый мед, чтобы удостоверить, что он в плоти воскрес, по-настоящему воскрес, по-настоящему в плоти. И вот воскресение Иисуса Христа мы как раз исповедуем и веруем в плотское, настоящее воскресение по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Итак, действительно, а святые отцы писали о том, что Христос воскрес в преображенной плоти, что Он явился своим ученикам даже с закрытыми дверями, тем не менее, Он явился в плоти, как человек. Эта плоть имела воскресшего, плоть воскресшего Спасителя имела совершенно иные свойства, нежели непреображенное тело человеческое, которое мы носим на земле и которое носил Иисус Христос до своей смерти, погребения и тридневного воскресения. Но, тем не менее, Христос воскрес во плоти, и это была преображенная плоть, в которой апостолы не сразу могли его узнать. Второе. Ну, Мария Магдалина не узнала Христа, действительно, потому что она могла бы еще быть в таком серьезном переживании эмоциональном, когда действительно не сразу человек может прийти в себя. Такое тяжелое переживание, шок, эмоциональное вот такое напряжение, которое, в котором человек очень сильно погружен в самого себя. Но как только Христос окликнул ее по имени Мария, она тотчас узнала его. То есть некое действие Христа сразу делает его узнаваемым. Так же, как, собственно говоря, с апостолами, которые шли со Христом в Эммаус. Там даже специально написано, что их глаза были удержаны. То есть они не узнавали Христа, потому что им не было пока дано его узнать до момента, когда он преломлял хлеб. И в этом действии они тоже узнали Христа. То есть Христа узнают не только глазами, но и через личное отношение, через узнавание его действий. И, конечно, это не реинкарнация, потому что это принципиально разные вещи. Под реинкарнацией понимается, что это новая жизнь в совершенно другом теле. и обычно без памяти прошлой личности. А воскресение Христа – это возвращение той же личности с непрерывной идентичностью, но в преображенном теле. И надо сказать, что христианство отрицает реинкарнацию именно потому, что человек сотворен по образу и подобию Божию, и тело человеческое связано с его личностью и не может быть изменено до, таким образом, что он может получить какое-то другое тело, которое не связано с его личностью или в реинкарнации, например, принадлежало кому-то другому, или человек в реинкарнации вообще становится иногда даже не человеком, а, ну, как пел в песне Владимир Высоцкий, станешь баобабом тысячу лет и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Вот. Это, конечно, не имеет отношения к христианству, никакой реинкарнации не существует, потому что мы воскреснем единожды в нашем теле, в котором мы живем, в нашем теле, в котором мы умрем, в нашем теле, которое будет полностью истлевшим, и ничего, кажется, материального не сохранит, но Господь восстановит наше тело, и наше тело тоже будет иное, преображенное, подобное тому телу, в котором воскрес Господь наш Иисус Христос. Это будет новое, преображенное, обоженное тело, потому что наше воскресение связано с тем, что, во-первых, Бог воплотился и стал человеком, но еще и с тем, что сам человек – через приобщение ко Христу становится Богом, то есть обоживается. И поэтому наше воскресение произойдет в новом теле. И об этом тоже пишет наше Священное Писание, например, апостол Павел. Следующий вопрос. Здравствуйте, отец Алексей. Меня заинтересовала история о голове Адама на Голгофе. На многих иконах с распятием изображено то, как Спаситель распят на кресте прямо над черепом Адама. И здесь рождается ряд вопросов. Если история грехопадения – это не историческое событие, а метафизическое, то и череп там находится. Ну, давайте мы с вами сразу так оговоримся, что грехопадение – это событие не только метафорическое, но и историческое, потому что грехопадение действительно совершилось. И последствия этого грехопадения человек осознает и знает сам на себе, как в нем самом вот эта вот греховная природа начинает восставать против божественной природы, как тяжело с этой греховной природой расставаться, эту греховную природу побеждать и бороться с ней. Поэтому мы не будем отрицать самой реальности грехопадения. Это совершенно реальное событие. А насколько оно исторично, что значит исторично, в какой момент, в какое время, в каком месте и когда это было совершено, об этом не знает никто, и об этом знать, собственно говоря, не обязательно. Но это реальное событие грехопадения. Вот. Чей череп там находится? Вопрос о черепе, вообще находится ли там череп просто. Вот, а не является ли сам череп метафорой или символом определенным. Если Адам – это реальная личность, именно его голова закопана на Голгофе, то почему там не было могилы? И почему иудеи считали допустимым распинать кого-то, тем более преступника, прямо на месте захоронения своего предка? Итак, ну давайте все-таки определим, что история про голову Адама на Голгофе – это история легендарная, апокрифическая. Об этой истории ничего нам не говорит Священное Писание. Дело в том, что само слово «Голгофа» переводится как «череп». Гора Голгофа напоминала собой человеческую голову, и поэтому она была так и названа. Предания, древнейшие предания говорили о том, что именно здесь, в этом месте, был погребен первый человек Адам. И эти предания перешли в апокрифические Евангелия. Например, в такое апокрифическое Евангелие, о котором я уже не раз говорил в наших программах, которое называется «Протоевангелие от Никодима». «Протоевангелие от Никодима». Эта книга не является Священным Писанием. Эта книга есть собрание благочестивых легенд и историй, очень символичных, замечательных, трогательных, но это истории не из Священного Писания. Поэтому говорить о реальности головы Адама на Голгофе нам не приходится. Это некие образы, это некие красивые символы, которые потом легли в основу иконописи и церковных песнопений, ну в том числе сама икона Воскресения Христова, которая называется «Сошествие в ад», это, конечно же, апокриф. Это, конечно же, иллюстрация как раз историка, описанной в протоевангелии Никодима или в актах Пилата, есть тоже такой апокриф. Есть, например, апокриф «Пещера сокровищ», где тоже говорится про голову Адама. Но это апокрифы, а никак не священное писание, и поэтому мы никак не можем говорить о том, что это была могила, что эту могилу знали иудеи, что на этой могиле нельзя было распинать и так далее. Это легенда. Красивая, замечательная, иконописная легенда, которая говорит именно о том, что Господь приходит победить грех Адама, что Господь приходит взять на себя ответственность за свое творение, принять на себя удар, ответить на искушение, с которым не справился Адам и Ева, прийти, чтобы вытащить этих людей и каждого из нас вот так вот, протянуть свою руку, как на этих прекрасных иконах Воскресения Христова, когда он протягивает руку Адаму и Еве и вытягивает их из этой пропасти смерти, из этого мрака погибели. Ведь так же Христос приходит к каждому из нас. Ведь так же Христос каждого из нас вытягивает из погибели и из ада. И хоть это и апокриф, этот апокриф свидетельствует о некой духовной реальности. Хотя сам апокриф тоже очень и очень красив. И, кстати, у Николая Лескова есть такое прям даже произведение, которое называется «Сошествие в ад» по этому апокрифу, который он очень и очень любил слушать в своем детстве. «Я новообращенная христианка, живу в Финляндии. Стала искать тут приходы и столкнулась вот с чем. Здесь есть финляндская православная церковь. Я познакомилась с православным русскоговорящим священником, и он познакомил меня именно с финляндским приходом, и там и служба практически полностью на русском языке, и общение очень теплое. Я очень рад, что вы нашли хороший для себя приход. Но вот Пасху они празднуют с католиками. То есть сегодня я иду на первую в своей жизни пасхальную службу, но по другому календарю. Я получил это письмо, конечно, немножко заранее. Наш священник мне это никак объяснить не смог. Действительно, есть такое интересное место, как Финская православная церковь. Финская православная церковь – это автономная православная церковь, которая входит в состав Константинопольского патриархата. Действительно, это единственная церковь из православных церквей, которая празднует Пасху, Воскресение Христово, вместе с римо-католиками и вместе с лютеранами. То есть в этот раз, в этом году, финские православные праздновали Пасху 5 апреля, за неделю до нашей Пасхи. Действительно странно. Почему же так? А вот почему. Дело в том, что Финляндия признает православную церковь и лютеранскую церковь как церкви с особенным государственным статусом. Это значит, что церковные праздники лютеранской и православной церкви считаются также и праздниками государственными. А это значит, что в эти праздники они не работают. Поскольку абсолютное большинство христиан Финляндии – это лютеране, а не православные, то, соответственно, вот эти государственные праздники соответствуют календарю, по которому живет лютеранская церковь. Это западный календарь григорианский, и он совпадает с календарем римским. И поэтому православная церковь согласилась на то, чтобы они тоже празднуют Пасху вместе со всеми христианами своей страны. Что это значит? Это значит, что в Финляндии Пасха, государственные дни, следующие, Страстная пятница, выходной день, никто не работает. Суббота, Великая, Пасха и Пасхальный понедельник. целых 4 дня праздников, государственных праздников, когда не работают предприятия, когда все люди имеют возможность ходить в храмы, когда у всех есть свободное время для молитвы. Надо сказать, что это не только Финляндия. В безбожной Франции, знаете, тоже. Пасхальный понедельник – это выходной государственный день. И очень многие другие религиозные праздники христианские являются государственными праздниками, выходными днями в совершенно светской Франции. В Италии также. Великая Пятница – это выходной день для всех. Это когда вот я слышу разговоры про безбожный Запад, про сатанинский Запад, который погряз в безбожие. Вы знаете, просто немножечко надо прийти в себя и посмотреть, как здесь государство относится к церковной традиции и каким образом эти церковные традиции поддерживаются везде и всегда. Так вот, Финляндия – одна из таких стран, где христианские праздники являются праздниками государственными, и поэтому Финская Православная Церковь празднует праздник Христово Воскресение вместе со всем своим народом, вместе со всем государством. Как вы слышали, наверное, я думаю, вы знаете о том, что между патриархом Константинопольским Варфоломеем и римским папой, сначала Франциском, а теперь уже папой Львом, были беседы и мысли о том, чтобы праздновать Пасху всем христианам в один и тот же день. И я очень надеюсь на то, что этот день настанет, когда все христиане наконец-то снова станут праздновать Пасху в один и тот же день. Здравствуйте, Алексей. Как по-вашему, свет не может быть без тьмы? Человек – носитель Бога и дьявола? Не бывает плохих людей и хороших. Есть жизненные обстоятельства. Дьявол ведь был лучшим учеником Бога. И, видимо, дьявол нужен Богу для своих целей. Если так, то для каких? Как по-вашему? Не для каких, во-первых. То, что вы пишете, я знаю, что такое странное представление о мире, о бытии, об отношениях света и тьмы, добра и зла, такой дуализм, он существует в головах очень многих людей, которые не очень хорошо понимают, что такое христианство, не очень образованы и не знают, что такое Евангелие или Священное Писание. Конечно же, нет. Конечно же, между тьмой и светом нет ничего общего. Потому что свет – это жизнь, свет – это движение, свет – это реальность, свет – это бытие. Ну, а тьма – это ничто. Это примерно как добро и зло. Если добро, оно существует, оно имеет сущностное происхождение, потому что Бог есть добро. Он есть источник добра. Он есть источник света. Он не имеет в себе никакого зла и никакой тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это слова пасхального Евангелия. Поэтому, когда вот горит свет, лампа горит, или солнце горит, да, вот этот свет, он источает энергию. И эту энергию, даже обычную земную энергию света, можно замерить. У света есть скорость, у света есть тепло, у света есть характеристики, которые можно записать. И свет можно определить. Вот свет выглядит так, свет осуществляет себя таким образом. А у тьмы ничего нет. Тьма – это когда выключен свет. Вот вы выключаете источник света, и наступает тьма, и ее никак не измерить. У тьмы нет никакого содержания. Свет может существовать без тьмы. Тьма приходит туда, где отсутствует свет. Между ними нет ничего общего. И поэтому есть хорошие люди, а есть люди плохие. Есть люди, которые выбирают дорогу к свету, а есть люди, которые катятся во тьму, потому что это их свободная воля. К сожалению, в человеке действительно есть тенденция и к тому, и к другому. Но у человека есть свободная воля для того, чтобы избрать свой путь. Но люди более возлюбили тьму, говорит нам апостол Иоанн Богослов. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Дьявол не нужен Богу для своих целей. Дьяволом Бог не пользуется. Дьявола Бог отвергает. Дьявола Бог победил. И на иконе Воскресения Христова, сошествия в ад, мы видим совершенно замечательное изображение, как дьявол закован цепями. Закован цепями и попирается ангелами в преисподней. Христос побеждает смерть, Христос побеждает тьму, и Христос побеждает дьявола. Вот так, я думаю, и так исповедует это Святая Церковь. Добрый день. Прошу вашего разъяснения по правильному употреблению артоса. Да, кстати, извините, вы тоже можете писать в чат свои вопросы. И сейчас в прямом эфире я тоже готов на них отвечать. Поэтому вы можете их писать, и в прямом эфире я буду отвечать в том числе и на те вопросы, которые вы мне пришлете прямо сейчас. Прошу вашего разъяснения по правильному употреблению артоса. Литература, которая мне доступна, указывает на принятие артоса только в особых случаях и тяжелых заболеваниях. И так получается, что он простоял целый год, но ведь, как правило, нет практически здоровых людей. И у меня, и у детей, и у мужа хватает хронических болезней. Так как же все же поступать? Ведь мы скоро будем получать новый артос. И мне как-то не по себе от того, что святыня простаивает. Действительно, святыня стоит и не работает. Как такое можно допустить? Итак, что же такое артос? Слово артос – это греческое слово, которое переводится очень просто – хлеб. Это благословленный пасхальный хлеб, который по традиции мы освящаем на саму Пасху. И этот хлеб, он испекается в виде такой большой просфоры с печатью Воскресения Христова. Он стоит до Светлой Субботы, и в Светлую Субботу священник читает молитву на раздробление артоса и раздает этот артос прихожанам. К сожалению, стало существовать поверье, которое стало придавать этому артосу какие-то особенные чудесные, чудотворные свойства. И стало требовать от христиан, чтобы этот артос хранили как-то особенно, что его можно употреблять только натощак, только со святой водой, только в особых случаях. А в некоторых случаях даже стало существовать такое поветрие, что артос может даже заменить человеку причастие. И даже некоторые бабушки, я помню, в своей юности говорили, что артос – это так называемое, в кавычках, конечно, сухое причастие. Это все, конечно, чушь, это все абсолютно не имеет никакого отношения к артосу и к христианству. Это просто благословленный пасхальный хлеб. Он ничем по своему свойству не отличается от другого хлеба или от просфоры, например, который мы берем. Более того, каждый из нас имеет свой собственный артос в виде кулича, потому что кулич, который мы освящаем на Пасху, это и есть артос. И можно сказать, что все наши артосы уже освящены. Куличи христиане стали печь, украшая эти куличи сухофруктами, орехами, какими-то глазурью, делать красивыми. Но по сути своей кулич – это и есть пасхальный хлеб, то есть тот самый артос, который освящается на Пасху. И вот на Пасху освящался артос, а потом пришла традиция освящать на Пасху и куличи. Но кулич – это тот же артос, просто мы об этом не знаем. И поэтому, когда вы едите кулич у себя дома на Пасху, знайте, что вы едите настоящий артос. И что тот артос, который вы получите в субботу светлую, это просто освященный хлеб. И к нему надо относиться с радостью, благоговением, но его можно вкушать так, как вам хочется его вкушать. Можно не натощак. Можно в любое время. Это просто освященный хлеб. Да, ну, кстати, я действительно, когда начинал сегодняшний наш эфир, сказал о том, что ко мне приходит много писем, я на все стараюсь отвечать. Я сразу хочу сказать, что есть письма, на которые я просто не знаю, как отвечать, потому что я точно совершенно не являюсь специалистом во всех областях человеческой жизни. И когда я, например, получаю вопрос такой, напишите мне, пожалуйста, как правильно по-православному красить яйца. Я не знаю, что сказать. Я никогда в своей жизни, поверьте мне, не красил яйца. Я не знаю, как их красить. А тем более по-православному, понимаете? И поэтому представления не имею, как красить яйца. Вот не знаю. Есть вещи, которых я действительно никак не знаю. Или вопрос, а что делать со скорлупой от освященных яиц? Можно ли ее выбрасывать? Но я точно совершенно не являюсь специалистом по утилизации мусора. И поэтому я точно не знаю, что делать со освященным мусором, потому что я просто думаю, что этот мусор просто мусор. И яйцо, скорлупа яичная, она такая же, как у крашеного яйца, так и у неукрашенного яйца. Яйца не становятся святыми после освящения, поверьте мне. Это просто благословение на вкушение не постной праздничной пищи. Также можно поступать с огрызками от преображенских яблок, преображенных на освященных на преображение. Но нет в них ничего святого. Это просто яблоки. Почему надо бояться их выбрасывать? Почему надо их куда-то закапывать? Почему-то этот мусор надо собирать? Почему-то эти крошки или записочки, или даже записки, на которых люди писали имена, не имена, а свои грехи, их куда-то надо сжигать. И у нас такое странное выработалось отношение к священному, в кавычках, мусору, к священному мусору, что к священному мусору у православных гораздо более трепетное отношение, как, чем к человеку. Человека можно не заметить, человека можно выгнать, человека можно обидеть, человека можно толкнуть, насмеяться, нагрубить, нахамить. Все, что угодно можно сделать с человеком. А вот с мусором священным надо быть крайне благоговейным. Вот простите, в этом я точно не специалист. И вот, да, такие есть моменты в наших прямых эфирах, когда меня просят о сугубой молитве, и мы вместе с вами, и спасибо вам за это, уже неоднократно молились за людей, которым нужна была помощь и поддержка, и эта поддержка и помощь наша общая оказывалась очень и очень действенной. И вот сейчас просьба о молитве. Добрый день, батюшка Алексей, меня зовут Ксения, я из города Днепр, у нас случилась беда. 25 марта представители ТЦК при задержании сильно избили прихожанина нашего храма. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы после трепанации черепа с черепно-мозговой травмой. Такие случаи, к сожалению, реальны в жизни Украины. Можно вас попросить помолиться за тяжко болящего Сергия и, если есть возможность, подключить еще людей к его молитве. И еще одно письмо я получил, оно уже из России. Мама призывника мне написала, что ее сына призывника по имени Григорий заставили страхом, угрозами и обманом подписать контракт. Мальчик только-только был призван в армию, и сразу же его принудили подписать контракт. И сразу же отправили на передовую. Парень сбежал, но его поймали. И снова отправили на передовую в самую страшную точку. Вот два человека, один в Украине, другой в России. Одного зовут тяжко болящий Сергей, второго зовут Григорий. Я вас очень-очень прошу помолиться за них, чтобы Господь сохранил их жизни, сохранил их для своих близких и для своих матерей. Господи, помилуй. Господи, помилуй, раба твоего тяжко болящего Сергия и раба твоего Григория. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. У нас появились вопросы, сейчас я на них взгляну. Вопрос. У меня девушка-мусульманка, но верит в Иисуса. Мы ходили на освящение куличей, она точно решила принять христианство. Но ей не разрешают принимать христианство до 18 лет. Что делать? Ну, я думаю, надо подождать до 18 лет. Ничего страшного, можно готовиться к крещению, изучать священное писание, молиться, посещать храм, как это делали оглашенные, то есть люди, которые готовились к принятию святого крещения. Иногда оглашение люди проходили в течение нескольких лет, когда готовились к себя к крещению. И здесь, мне кажется, это важно. Я немного запуталась. Если суббота – это день седьмой, а воскресенье – день Господний восьмой, то какой день творения был первым? Помогите разобраться. Творение, первый день творения был первый день творения. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И был вечер, и было утро, день первый». Вот. День седьмой – это седьмой день, в который Господь почил от всех своих дел. Суббота – день преблагословенный. Сия суббота есть преблагословенная, в которой Сын Божий почил от всех дел своих, поем мы великую субботу. И это есть день седьмой, и это есть тот самый день, которому посвящена наш канал «День седьмой», он так и называется. Почему? Потому что день седьмой, в который Господь почил от всех своих дел, это и есть тот самый день, в который мы сейчас с вами живем. День седьмой не закончился. Если о каждом дне в книге Бытия сказано, что этот день закончился, и был вечер, и было утро, день третий, день пятый, день шестой, то день седьмой, в который Господь вручил человеку этот мир, показал человеку рай, сказал человеку владеть этим миром, в этот день этот человек, Адам и Ева, ослушались Господа и вкусили запретный плод. В этот день Господь наш Иисус Христос родился и воплотился от Святой Девы Богородицы Марии, и в этот день седьмой Он воскрес. И этот день седьмой стал восьмым днем Его воскресения, потому что Господь воскрес, простите меня, оговорился, не в субботний день, а в первый день недели, то есть тот день, который следовал за субботой. Первый день Он стал новым днем, который мы называем воскресением, и прообразом дня восьмого, который является днем будущего века, то есть для вечности, который откроется для нас во втором пришествии Господне. Секундочку. Муж предлагает после его смерти кремировать его тело. Как на это смотрит церковь? Традиционно церковь предпочитает говорить о погребении телесном в гробу и не кремации. Но кремация никак не может быть считаться чем-то греховным и чем-то не христианским, потому что Господь восстановит наше тело в любом случае. Будет ли человек кремирован и не будет, или он будет погребен по традиционному обряду, это не имеет никакого значения для души человека и для его будущего воскресения. С вашей подачи решил прочитать Библию. Спасибо, что я такую, вы словили мою подачу очень удачно. Подскажите, пожалуйста, почему исторически к евреям часто негативное отношение, если вся Библия написана про этот народ? Вы знаете, а у нас в мире к очень многим народам негативное отношение. И существует, конечно, проблема антисемитизма. Кстати, в христианской среде она тоже существует. И я хотел бы все-таки сказать людям, которые считают себя христианами, но при этом имеют негативное отношение к другой нации, что христианами такой человек, христианином такой человек не является. Пока человек не изживет из себя вот это негативное отношение к другим национальностям, к другим людям, к евреям там, или, я не знаю, людям из Азии, или людям из Африки, людям с Кавказа, такой человек не сможет быть христианином. Потому что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Это значит, что во Христе нет никакой разницы между людьми разной национальности. Вот. Что вы думаете о фильме «Страсти Христовы»? Ну, ничего особенного не думаю. Я смотрел этот фильм много-много лет назад. Как только он вышел, был очень популярен этот фильм. Такая, в общем, серьезная работа Мела Гибсона, такой блокбастер на тему Евангелия, снятый, надо сказать, исторически очень точно. Но эстетика этого фильма, натурализм, мне совершенно не близок, потому что он, конечно, тяготеет к такой, наверное, более католической эстетике, более такой, как бы сказать, натурализации, которая, в общем, для православия не совсем характерна. Батюшка Алексей, хочу спросить вас о благодатном огне. Недавно в нашей церкви молодой наш батюшка на евангельских чтениях сказал, что этого сошествия нет. Ну, про благодатный огонь можно сказать несколько слов, потому что действительно существует достаточно много авторитетных мнений, которые подвергают сомнению это чудо, так называемое чудо благодатного огня. Ну, например, я хочу сослаться на мнение профессора-историка, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, богослова замечательного Александра Мусина, по-моему, Александр Мусин даже диакон, вот, который посвятил целую большую работу как раз истории благодатного огня в Иерусалиме. Она у меня на французском языке была, но я часть из нее перевел, где он говорит, что на самом деле этот благодатный огонь, чин освящения благодатного огня очень древний. И существовал, надо сказать, именно в Западной Церкви, в Латинской Церкви, когда на Пасху освящался огонь вне храма, и перед пасхальной службой этот огонь вносился в храм, освященный, зажженный огнем, и от него зажигали все лампады в храме. И такой обычай до сих пор сохраняется в храмах католической церкви, освящение огня. Этот обычай был принесен в том числе в Иерусалим и существовал там очень долгое время. Очень долгое время. Потом этот обычай был взят греками, был взят православными и стал уже существовать как образ такого чуда, которому придавалось вот это вот появление благодатного огня, который зажигался не вне храма, а появлялся уже внутри храма, вот, на гробе Господнем. Есть исследования, которые говорят об этом, и профессор Александр Мусин пишет, что во многих древних источниках паломники, например, игумен Даниил пишет об этом как о чуде, а другие пишут о том, что это лампада, которая пряталась в гробе Господне, в нише за иконой. И оттуда этот огонь зажигался и раздавался верующим. Но вот он ссылается в том числе на такие серьезные авторитеты. Например, архимандрит Порфирий Успенский, который был главой духовной миссии в Иерусалиме в середине XIX века. Это замечательный историк, это очень ученый человек и очень почитаемый, конечно, как ученый, в том числе востоковед. Он был дипломатом, и вот что он первым зафиксировал в своих дневниках, это я сейчас цитирую Александра Мусина, как греческий епископат зажигает святой огонь от скрытой лампады. Он передает сожаление и страхи православного духовенства Иерусалима, которое ожидало от единого Бога прекращения этой благочестивой лжи. Мы не можем быть теми, кто начнет этот переворот в умах. Нас же разорвут у порога гроба Господня. То есть к тому моменту миф о том, что благодатный огонь – это настоящее чудо, был настолько крепок, что греческие монахи, греческие священники боялись признаться в этом, боясь, что их растерзает толпа. В 1949 году профессор Ленинградской духовной академии, очень известный литургист Николай Успенский, выступил с докладом, собрав все доказательства благочестивой мистификации вокруг святого огня. Однако руководство Московского патриархата решило не смущать верующих в их суевериях, и этот доклад был опубликован только лишь в 2007 году. Однако до середины 70-х годов чудо святого огня было мало известно в СССР. Сегодня, благодаря исследованиям британского археолога Мартина Бидла, стали легко доступны фотографии внутреннего пространства кувуклия гроба Господня и графические реконструкции, включая изображение подвижной иконы, закрывающей нишу с лампадой. Накануне Пасхи 2008 года патриарх Иерусалимский Феофил, современно действующий патриарх, на встрече с русскими паломниками ясно дал понять, что зажигание нового пасхального огня является ежегодной церемонией, а не чудом, что вызвало большой скандал в России. В 2019 году Дмитрис Аликакас опубликовал журналистское расследование, посвященное этой церемонии. Он был привлечен к суду православным духовенством, и в итоге он был оправдан в 2024 году. Таким образом, его утверждения не были никем опровергнуты. Это маленькая выборка из большой статьи отца Александра Мусина про благодатный огонь, который, я думаю, можно найти в сети, на русском языке или на каком-то другом языке, если по-русски нет, и перевести. Дорогой отец Алексей, мой муж умер 2 года назад, он был атеистом. Умирая в муках, он повторил за мной молитву покаяния. Могу я надеяться, что Господь услышал его? Конечно. Конечно. Именно на это и надо надеяться. Без всякого сомнения так. Итак, вот следующие наши вопросы. Так, на чем мы остановились? Ага. Почему чревоугодие считается смертным грехом? Ведь если человек переедает, то он не делает ничего плохого другим людям. Почему же тогда данный грех входит в разряд смертных, и что означает вообще смертный грех? Понятие о 7 смертных грехах появилось в христианстве все-таки довольно поздно, и оно было сформировано в том числе на Западе, такая системность. И действительно, там начинается перечисление смертных грехов с чревоугодия. Я думаю, что чревоугодие должно пониматься не только как ненасытное переедание, хотя само по себе это, конечно, очень плохо, всякая невоздержанность, всякий переход нормы является чем-то неправильным и, конечно, греховным. Но что делает смертным грехом чревоугодие? Это ненасытное потребление всего того, что видит человек в этом мире. Это не обязательно, что человек все время хочет есть. Но это значит, что человек живет только тем, что он может потреблять. Когда для человека весь мир становится тем, что он потребляет. Человек потребляет природу, человек потребляет одежду, человек потребляет другого человека. Все, что делает человек, он делает это с ненасытной жаждой употребить только для себя самого. И вот эта ненасытная жажда употребить все для себя самого и только жить материальным – является, конечно, грехом. Ведь искушая Христа, дьявол предлагает ему превратить камень в хлеб. И Христос на это говорит: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога. Вот это ответ на чревоугодие. Мне нужен ваш совет на тему ребенка, который не ощущает присутствие Бога. Чтобы привести его в храм так, чтобы в дальнейшем ее не отвратить, а ненавязчиво подтолкнуть. А что тут можно сказать? Дело в том, что действительно с этим надо быть очень аккуратным и осторожным, если сам ребенок не ощущает присутствие Бога в своей жизни и еще не совсем готов на эти темы говорить, специально и как-то настойчиво, настырно погружать его в религиозную тему ни в коем случае не надо. Но с ребенком можно гулять. И во время прогулок можно зайти в какой-нибудь очень красивый храм, когда там нет службы, когда там нет людей, когда в храме горят свечи, когда в храме очень красиво и прекрасно пахнет ладаном и воском. И чуть-чуть, несколько минут провести с ребенком в храме, показать ему на икону Божьей Матери, зажечь вместе с ним свечку, поставить и спокойно выйти. Делать это совершенно ненавязчиво, делать это легко, без принуждения, просто в качестве такой прогулки, чтобы ребенок понемножечку вот этим воздухом, прекрасным благодатным воздухом церковным подышал, чтобы, может быть, в этом, в храме, в этот момент тишины, и когда там нет никого из людей, ребенок наконец-то ощутил вот это самое присутствие Божие. Доброго здоровья, Алексей Анатольевич! С какой целью постился Иисус? На разборах, имеется в виду, когда со священником разбирали библейский текст, был задан вопрос, почему ученики не могли вылечить бесноватого, и ответ – не постились. Ну, не совсем точный ответ, потому что в Евангелии мы видим другой ответ немножечко. Христос упрекает своих учеников, во-первых, в отсутствии веры. «О, род неверный!» – говорит он. Это ведь не только слова, обращенные к отцу и мальчику бесноватому, который страдал эпилепсией. Речь ко всем, к апостолам, которые не смогли исцелить без верия, не веры. Потому что если бы и была вера, они смогли бы исцелить. Господь давал им это право и власть исцелять людей и изгонять бесов. А в ответ на вопрос учеников, почему мы не могли это сделать, Христос говорит, род же сей изгоняется только молитвой и постом. Так вот, в самых древних рукописях Евангелия написано только одно слово. Род изгоняется только постом. Ой, то простите, запутался. Род, этот род изгоняется молитвой. О посте там не было никакой речи. Дело в том, что это слово и постом было приписано немножечко позже и появилось в более поздних рукописях. Поэтому о посте здесь речь не идет. А почему постился Христос? Ну, мне кажется, что он постился именно для того, чтобы встретиться в последний день с дьяволом, который стал его искушать. Ведь пост Христа заканчивается тем, что к нему приступает дьявол и начинает его искушать. И вот эта сцена искушения дьявола – это очень важная сцена, потому что она отсылает нас к третьей главе книги «Бытия», где дьявол под видом змея искушает Адама и Еву в раю. Дьявол искушает Адама и Еву в месте изобилия, в месте, где растут разные плоды, доступные человеку для пищи. От каждого плода ты можешь есть, но только не вкушай от древа познания добра и зла. И вот многие святые отцы указывают, что вот это указание, что Адам и Ева не должны были вкушать от древа познания добра и зла, указывает на некий духовный подвиг, на некий духовный пост, который нарушили Адам и Ева. А вот Христос, наоборот, этот пост вместо них начинает соблюдать. Они оказались побежденными сатаной вместе изобилия. В ответ на это Христос для своего подвига избирает самое мертвое пустынное место, где ничто не растет, где нет никаких плодов, где нет ничего. Именно поэтому Христос идет в пустыню, чтобы показать, что Адам пал в раю, а он побеждает вместо Адама, как новый Адам побеждает сатану, преодолевая вот эти искушения, отвечая на эти искушения не как Бог, потому что Бог всесилен и всемогущ победить сатану, а именно как человек. Он побеждает сатану как человек, как сын человеческий. Дальше. У меня вопрос, который, наверное, вам часто задают. Я православный, муж неверующий, у нас родился сын, и, конечно, стал вопрос о крещении. Муж не против, но считает, что крестить нужно в более осознанном возрасте. Моя мама уже паникует, почему мы не крестим. Как вы считаете поступать семьям в таких ситуациях? Ну, если мама паникует, почему мы не крестим, надо понять, а что, собственно говоря, является причиной паники. Если мама думает, что от крещения, то есть бабушка, ребенок будет как-то защищен, будет крепче спать, или будет меньше болеть, или вообще не будет болеть, и что он будет как-то особенно иметь какой-то особенный покров, которые не имеют некрещенные дети. Смею вас уверить, конечно же, нет. В этом смысле ребенок крещенный и ребенок некрещенный, они также болеют, также испытывают какие-то немощи, также иногда плохо спят, также иногда плохо едят, у них тоже режутся зубки, и они тоже кричат, они не дают покоя своим родителям. Крещение не является магическим актом. И поэтому здесь нет ничего особо страшного, если вы до сих пор пока не покрестили вашего ребенка. Но тем не менее, если муж не против, это уже совершенно замечательно. Но мне кажется, что будет очень важно, что в данном случае у вас будет общее какое-то понимание, общее согласие. И поэтому, может быть, действительно стоит немножко подождать, а с ребенком говорить о Боге, говорить о Христе, водить его иногда в храм, показывать ему красоту христианского мира. И если вдруг ребенок захочет, сам выразит желание покреститься, когда его об этом спросят, тогда и с мужем у вас не будет проблем. Поэтому я вам советую сохранить мир в семье и решать этот вопрос без участия вашей мамы, а только в согласии с вашим мужем. Следующий вопрос похожий. Он касается темы крестных. Насколько они важны и нужны человеку при крещении, и большой ли грех, если крестные не участвуют в жизни крестника? И дальше длинная история, как наша подписчица в 14 лет стала крестной, а потом общение со своим крестником прекратилось, и например, она сама с 2 лет со своими крестными не виделась и не встречалась. Вы понимаете, тема крестных давно стала каким-то таким бытовым явлением, к сожалению. И в крестные часто люди приглашаются не из того, что эти люди верующие, церковные и готовые воспитывать, помогать воспитывать ребенка в вере, а потому что это близкие друзья или близкие родственники, которые каким-то образом хотят так еще раз подчеркнуть свою какую-то близость с этой семьей. Во-первых, в древности крестниками или восприемниками были люди у взрослых людей, которые принимали крещение. Это значит, что эти восприемники были обязательно членами общины. Они не были связаны никакими родственными связями с человеком, который хотел креститься. Но они были от общины выбраны для того, чтобы подготовить человека для крещения. И в тот момент, когда некрещенный взрослый человек был уже готов к крещению, эти восприемники были как бы свидетелями того, что они отвечают за этого человека как за настоящего верного христианина. Вот в чем смысл крестных был в древности. Сегодня крестят маленького ребенка, и крестные как бы обязуются его воспитывать в вере. Если это происходит, это очень и очень хорошо и замечательно. Но очень часто это происходит до какого-то определенного периода, и эти связи могут рушиться. Что остается делать крестным? Молиться за своих крестников, больше ничего. Возможно ли крестить без крестных в этой ситуации? Бывают случаи, вот ко мне часто сейчас обращаются многие с просьбой покрестить, а вот никаких крестных рядом нет. Тем более часто бывает так, что нет крестных среди верующих, близких людей. Ну, тогда можно крестить без крестных. Но при одном условии, что сами родители обязуются воспитать ребенка настоящим христианином. А для этого сами родители должны быть настоящими христианами. Так, у нас есть еще вопросы. Смотрим. В некоторых храмах РПЦ священники говорят, что к причастию сначала подходят мужчины, а потом женщины. Потому что Адам был создан первым. Так он и согрешил. Нет, дорогие мои. Это, конечно, такое бывает, но это не имеет никакого значения. Это наоборот. Мне кажется, мы должны вспомнить, что и мужчины, и женщины совершенно равны перед Христом. И делать какую-то такую специальную традицию сексистскую, что мужчины лучше, чем женщины, ни в коем случае, мне кажется, нельзя. Это никакого отношения к христианству не имеет. Как вы относитесь к видению профессора Осипова, что мы не будем в аду постоянно? Я очень надеюсь, что мы вообще не будем с вами в аду. И поэтому я очень надеюсь, что Господь, несмотря на наши немощи и грехи, и несовершенство наше, все-таки нас помилует и спасет, потому что мы в Него верим. И я думаю, что тот человек, который хочет быть спасенным, он обязательно будет спасен, если он к этому прилагает хоть какие-то усилия. Был крещен в детстве, никогда не ходил в храм, захотелось покаяться и исповедоваться. Как правильно подготовиться к исповеди? У нас на нашем канале есть специальная программа об исповеди. Найдите ее, пожалуйста, посмотрите там. Я думаю, она вам поможет в подготовке. Как православная церковь смотрит на спасение инославных? Есть разные точки зрения у православных. Есть такие очень консервативные богословы и священники, которые отказывают любому неправославному спасению только на основании того, что он неправославный. По этому поводу даже существует такой вот анекдот, что попадает человек в рай, его встречает апостол Петр, и вот он идет, показывает ему красоты рая, и везде он с ним говорит очень ласково, громко, показывает, какие прекрасные здесь райские сады, какие прекрасные здесь райские птицы, как прекрасно ангелы поют и исполняют на музыкальных инструментах самую красивую музыку, какие прекрасные люди ходят по раю и говорят, вот смотрите, здесь у нас католики, а вот здесь у нас протестанты. И человек смотрит, удивляется, да, а здесь у нас еще, вот, понимаете, копты есть, а здесь есть вот те, которые ходили в армянскую церковь, а есть, которые в эфиопскую ходили. И вот человек смотрит, действительно, рай полон разными-разными христианами, разными-разными людьми. И вдруг апостол Петр говорит, только тише, только здесь тише. Говорит, а почему тише-то? Говорит, знаете, здесь у нас православные. Они думают, что они здесь одни. Не будем им мешать. Вот я тоже так думаю. Не будем мешать тем православным, которые думают, что спасутся только они. Потому что спасает Господь тех, кто ищет спасение. Как он спасает, по каким причинам спасает. Может быть, спасает даже тех, кто и не достоин спасения. Как разбойника, который был с ним рядом распят. Он ведь просто проявил покаяние, но никаких добрых дел сделать не успел. То есть грехи свои он не загладил. И тем не менее был спасен. Вот. Поэтому мы надеемся на Божью милость по отношению к нам и ко всем людям, потому что Господь пришел, чтобы всех спасти, чтобы никто не погиб. И это воля Божия, чтобы никто не погиб. И если у Господа есть хоть какая-то возможность спасти, Он все сделает для того, чтобы спасти. Дарвин не утверждал, что человек произошел от современной обезьяны. Да, Дарвин такого не утверждал. Он говорил, что у обезьяны и у человека есть общий предок исключительно, понимаете, а не то, что человек произошел от обезьяны. Это про теорию эволюции, но это не вопрос. А, вот вопрос. Эта теория утверждает, что жизнь произошла в результате случайных природных процессов. Не случайных, а последовательных. Я отрицаю случайную эволюцию. Я думаю, что эволюция – это замысел Божий об этом мире, потому что эволюция не случайна, эволюция гармонична, и эволюция рассказывает о том, как мир многообразен и как он взаимосвязан между собой. В эволюции нет случайностей, в эволюции есть замысел, это совершенно так. Как вы относитесь к апокрифам? К апокрифам. Апокрифы есть разные. Вот, например, есть апокрифы, о которых я уже говорил, которые легли в основу нашей иконописи, гимнографии, богослужебных текстов. А есть апокрифы, которые, конечно, искажают Священное Писание. Там Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Евангелие от Магдалины, Евангелие от Петра. Это апокрифы, которые созданы в таких гностических общинах, которые выражают их гностическое ложное учение и придают им авторитет именем Евангелия и апостолов. То есть апокрифы бывают разные. Протестанты обращаются напрямую к Иисусу Христу, а православные молятся апостолам святым. Неправда. Мы тоже напрямую обращаемся к Иисусу Христу. Мы обращаемся к Иисусу Христу не через апостолов, не через святых, не через Божью Матерь. Мы напрямую обращаемся к Иисусу Христу, к Богу Отцу и Духу Святому, к Троице Святой мы обращаемся напрямую, и для нас это главная наша молитва, как и для всех христиан, Отче наш, прямое обращение. Но мы также можем в некоторых случаях, обращаться и к Божьей Матери, и к святым, как к нашим помощникам и друзьям, но никак не ко Господу, и не через них мы обращаемся ко Христу. Мы к ним, да. Мы просим их помощи в молитве, нашей молитве. Преподобный Сергий, моли Бога о нас, да. Но это значит, вместе со мной помолись за меня. Вот что это значит. А не, я не обращаюсь к тебе как к такому посредственнику Богу. Когда я говорю, Пресвятая Богородица, спаси нас, это значит, вместе со мной, Матерь Божия, за меня помолись ко Иисусу. Как вот мы просим, как сегодня ко всем обратился, всем вместе помолиться. За болящего Сергия и за Григория, который в страшной опасности находится. Вот примерно так же я обратился к вам, как мы обращаемся к святым, потому что мы, христиане, названы в Священном Писании святыми. И мы, христиане, названы на литургии святыми. Святая святым, говорит священник, подавая тело Христово верным. Не надо путать и не надо, ну, как бы сказать так, лукавить, что православные обращаются так, ничего подобного. Это неправда, это ложь о православии. Мы напрямую обращаемся к Господу, а к святым мы обращаемся с молитвенной поддержкой, чтобы они вместе с нами молились Богу за нас и за наших ближних. Так, дальше. Дальше. Угу. Я недавно купил книгу Филипп Янси, где Бог, когда я страдаю. И насколько я понял из интернета, эта книга протестантская. Хотя принадлежность к конкретной религии автора не называется, пишут просто христианский писатель. Так вот, я думаю теперь, читать эту книгу или нет. Вдруг она окажется еретической и навредит мне. А вы, отец Алексей, не читали этого писателя? Нет, я не читал книгу Филиппа Янси, но я слышал о ней, как о очень хорошей книге, и, наверное, вам ничего страшного не будет, если вы ее прочтете. И вообще ничего страшного не бывает, когда мы читаем разные книги разных авторов, и нашу веру они никак не могут ни поколебать, ни смутить. В этом нет ничего страшного, поверьте мне. Можем ли мы, христиане, найти какие-то основания священного писания или священного предания для надежды на встречу при всеобщем воскресении не только с Господом, но и со всей семьей, родственниками, жившими до нас, друзьями и всеми, кого любим? Или же это остается предметом веры в Бога любовь? Ну, конечно, и в Священном Писании, и в Священном Предании есть некоторые основания, может быть, они не очень ясные и не очень конкретные, для веры в том, что по всеобщему воскресенье мы увидим наших ближних, с которыми на земле были связаны любовью и кровными узами. И это узнавание сохраняется в неком таком понимании всеобщего воскресения. Ну, например, апостолы во время преображения узнают Моисея и Илию, хотя лично они их никогда не видели. Но, тем не менее, они знают, что это Моисей и Илия. То есть личность и узнавание сохраняется. А в притче о богаче и Лазаре богач узнает, помнит своих братьев, он не забывает родственные связи, он уже умер, но о братьях своих помнит, он узнает Лазаря. Есть у нас общение святых, о котором я уже сейчас говорил, и это значит, что живые и усопшие не разорваны, и наши связи не разорваны, они сохраняются и сейчас между нашими усопшими, поэтому мы молимся за наших усопших благодаря тому, что эти связи по-настоящему есть и сохранены. Когда мы говорим о наших святых, в том числе у нас есть святые, которых мы прославляем как семьи. Адриан и Наталья, например. Или Кирик и Улита, мать и сын. Борис и Глеб, два родные брата. То есть их единство в родстве сохраняется и в Царстве Небесном, как в прославленных святых. И, конечно же, эти связи, преображенные связи, связи любви, которыми союзом любви апостолы свои связали Христе, мы поем такой тропарь, вот этими узами любви мы связаны на земле для того, чтобы эти узы любви, эти связи любви были сохранены и преображены на небе. Далее, мы все-таки должны помнить слова Христа. «Воскресение не женится и не выходит замуж». Это от Матфея, 22 глава. Это означает, что сама форма, социальная форма земных отношений в Царстве Небесном уходит. Но сама любовь остается и преображается. Христианство не обещает нам ту же семью в том же виде, такую замкнутую близость, как сейчас. Она говорит о нечто большем, что любовь станет неограниченной, неревнивой, неразделяющей. Мы не потеряем наших любимых, но мы научимся любить всех глубоко. Вот что можно об этом сказать. «Здравствуйте, отец Алексей, мира вашей душе. Стою на службе, молюсь, сконцентрирован, стараюсь пропустить каждое слово богослужения. Утром выпил кофе. Правила к причастию не читал. На исповеди был 2 недели назад. Никого не обижал. Жил благочестиво. Всем существом своим ощущаю потребность причаститься. Взвешивая на своих внутренних весах отсутствие подготовки к причастию и сердечный магнит, который тянет к чаше, второй перевешивает. Иду к причастию. Батюшка разворачивает за неимением должной подготовки. Я стараюсь жить так, чтобы соединяться с Богом каждый день в молитве, в общении, в любви. Как христианин, я верю, что причастие святых тайн – это важный момент в моих отношениях с Богом. Как свободный человек, я считаю, что никто, кроме меня самого, не может решать, когда и где мне причащаться. Правильно ли это? Не ухожу ли я от содержания к форме? Можно ли, на ваш взгляд, причащаться, если просто тянет? Мне кажется, что здесь вопрос сам поставлен крайне некорректно. Что значит «тянет»? А если не тянет причащаться? Разве человек определяет для себя причастие вот по этому внутреннему чувству? «О, потянуло меня причаститься, пойду я причащусь. Ишь, какой я хороший, я же благочестивый, я же живу по заповедям, никого не обижаю, стремлюсь к Богу, и вдруг меня потянуло к причастию». А вдруг не потянуло? Человек стоит на литургии, он прочитал правила, пришел на исповедь, готовился к причастию, встал на литургию, и вдруг раз, и его к причастию не потянуло. Разве можно таким образом относиться к таинству причастия? Разве в этом смысл причастия? Мне кажется, что здесь вот есть глубокое непонимание того, что такое у наше участие в Евхаристии. Оно вообще-то не связано с тем, тянет меня к причастию или не тянет меня к причастию. Наше участие в Евхаристии продиктовано иным. Если человек идет на литургию без всякого понимания того, что он будет причащаться, то есть он не собирается причащаться, то есть вы не собирались причащаться, вас не тянуло причащаться, поэтому вы не читали правила, вы выпили кофе, вас к причастию не тянуло, и вдруг раз – потянуло. Ну, мне кажется, это как в этом есть какой-то инфантилизм. Если человек идет на литургию, на которой совершается таинство причащения, он идет причащаться. А это значит, что он готовит к себя причастие. Нельзя идти к причастию не готовым. И эта готовность, она ведь не в том, чтобы вычитать правила или не вычитать, прийти на исповедь или не прийти. Это готовность в другом. Готовность быть со Христом в Евхаристии. И об этом человек думает заранее, и поэтому заранее он себя к этому готовит, и в том числе он готовит себя к этому молитвой, и в том числе он готовит себя к этому неким евхаристическим постом, совсем, кстати, несложным, чтобы с утра не выпить кофе, ничего в этом страшного нет. Поэтому я не думаю, что здесь сам вопрос поставлен правильным образом. Но для того, чтобы лучше разобраться, я вам просто советую. Вот действительно, я уже говорил о том, что у нас есть беседа о Евхаристии по подписке. Есть в описании нашего канала, каким образом можно осуществить подписку на эти беседы о Евхаристии. Там все очень и очень подробно рассказано, как Евхаристия складывалась, как было, это было в общине первых христиан, и как сегодня мы причащаемся, что мы должны для этого делать. Вот. Есть еще вопросы. Сейчас я посмотрю на них, да. Как вы относитесь к восточно-сирийской традиции? Исаак Сирин, Иосиф Хазая, который набирает популярность среди российских верующих. Я с огромным удовольствием читаю книгу Максима Калинина про сирийских мистиков и всем ее советую. Как вы думаете, традиция, когда священник не допускает до причастия, является ли устаревшей, несмотря по каким причинам священник не допускает до причастия? Я вот, например, тоже не могу сказать, что я прям совершенно равнодушен к тому, кто причащается, и не смотрю на это. Если я знаю, что на человека, например, лежит смертный грех, неисповеданный, неисправленный, если я знаю, что человек находится в ссоре, не примирившись, я не могу такого вот человека допустить до причастия. Слава Богу, если люди сами это понимают и не дерзают приступать к чаше. Но есть какие-то вещи, когда я действительно могу человеку в причастии отказать, когда я вижу, что человек к этому совершенно еще не готов, и надо, чтобы прошло какое-то время, чтобы человек созрел, поработал над собой, и чтобы это действительно стало для человека, ну, как бы сказать, новым этапом его духовного взросления, созревания. Так, конечно, я понимаю, что человек может, тот человек, который живет христианской жизнью, который активно встроен в жизнь христианской общины, который действительно по-настоящему понимает, что такое Евангелие, ему не нужен контроль с тем, что исповедовался или постился. Это, конечно, не обязательно, ну, я думаю, что это лишнее совершенно, и священник не должен контролировать таким образом человека. Но есть случаи, когда человек не может быть допущен до причастия. Я так считаю. Так, и у нас есть еще вопрос, по-моему, здесь. Угу. Я не совсем понимаю суть исповеди. Конечно, у меня есть грехи, и есть желание в них покаяться. Но, прочитав свой молитвослов, где есть список грехов для исповеди, я разочаровалась. В списке есть и хранение у себя дома религиозной литературы Востока, и интерес к другим религиям, медитация, йога, касание святынь женщины, которая в нечистоте и другое. Я не понимаю, почему это грехи. Бог есть любовь, как и абсолютная любовь. Как абсолютная любовь может быть против безобидных вещей? Да, я понимаю, что поклонение другим богам – это грех. Я понимаю, почему зависть, уныние, гордыня – это грехи. Но я совсем всего не понимаю. Должна ли я каяться в тех грехах, которые не считаю и не понимаю, почему они греховны? Нет, конечно, в этом-то каяться не должны. И вообще вот эти списки грехов, которые были в свое время страшно популярны, даже целые книги, вот такие толстенные, были с перечислением грехов, где были такие нелепости написаны в этих перечислениях, такая же жуть, что просто, прочитав эту книгу, можно было сразу легко отправляться в психушку на излечение, потому что человек мог свихнуться умом от того, что многие люди... Да-да, была такая книга, ее писал такой священник Алексей Мороз, его звали. Он потом ушел из церкви, стал каким-то катакомбным епископом истинно православным. Вот, и там, это была жуткая книга, называлась «Исповедуйтесь Господи». И там было написано, какие бывают тяжелые грехи. Например, грех – дружба с женщиной. То есть дружить с женщиной считалось грехом. Но тогда каким же страшным грехом может считаться дружба с мужчиной, исходя из логики этого странного человека, который писал. Или там «ела шоколадные конфеты». Дальше. Да, и все грехи в женском роде почему-то там. Носила бюстгальтер, простите. Вот это все было в перечислении грехов. Такая жуть, такой ужас, какое-то совершенно помраченное сознание. Но почему в библиотеке не могут быть книги религиозного содержания других религий, если человек интересуется другими религиями? Ну почему касание женщины в нечистоте как какой-то вещи или даже святыни может считаться грехом. Это же естественное для женщины состояние. Она не может быть другой. Это не грех, она не избирает себе быть такой. И очень многое, то, о чем вы говорите, действительно не имеет никакого отношения к грехам, а только запугивает человека. Знаете, у нас кончились вопросы. Я ответил на все ваши вопросы сегодня. И я этому очень рад. Может быть, я действительно не ответил на них во всей глубине, от меня ожидали чего-то другого, но я еще раз хочу повторить, что я не являюсь специалистом во всех областях человеческой жизни. Итак, еще раз я хочу вас всех поздравить с Пасхой Христовой. Христос воскресе! Пожелать вам радости и света, которое разгоняло бы тьму, мрак и уныние, укрепляло бы вас в жизни и вере, и в любви к своим ближним. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши молитвы и поддержку. И, конечно, за вашу помощь и за ваши донаты, благодаря которым существует наш канал. Храни вас Христос! Христос воскресе!